У нас есть не так много времени, мы уделили внимание, я считаю, достаточно важной теме об отцах. А сегодня снова продолжаем, приглашая вас обратиться к тексту Писанию, продолжаем знакомство с первым посланием Иоанна, глава 5, сегодня у нас очередные два стиха, 14 и 15. В прошлый раз мы говорили, тема наших рассуждений была «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную». Сегодня мы следующую мысль с вами рассмотрим, которая заключается в стихах, которые мы сейчас прочитаем. Это привилегия верующего в молитве. Привилегия верующего в молитве. Мы читаем следующие стихи из послания Иоанна. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Около 850 раз в Библии встречается выражение, где Бог говорит о себе «Я Отец». Поэтому, говоря сегодня об отцовстве, мы прежде всего понимаем, что эталоном тот, от кого началось отцовство, является Бог. Павел прямо сказал, от Него именуется всякое отечество на небесах и на земле. Очень интересную мысль Павел приложил, это действительно так, что родители, прежде всего отцы, они своей жизни, своим поведением несут образ, который вкладывают в детях, как они воспринимают своего Бога. Неудивительно, что одна из причин, почему в семье верующей дети становятся неверующими и уходят от Бога, это отцы. Неправильное отцовство они им явили. Они не были отцами. Не были отцами в буквально в библейском смысле. Поэтому и происходит очень часто именно такая трагедия. Отцы, давайте на это обратим очень и очень серьезное внимание. Бог – первый отец. От Него именуется всякое отечество. Мы с вами изучаем первое послание Иоанна, цель которого или основная тема которого – это жизнь в Сыне. Мы много раз говорили о том, что Бог дал жизнь Сыну. Теперь подумайте об одной очень важной истине. Бог – Отец. Его отношение к Сыну Божьему, которого мы сегодня называем Иисус Христос. Бог в себе имеет жизнь, Бог – Отец, и эту жизнь дал Сыну. Он Сына прославляет. Он Сына благословляет. Он через Сына действует. Я думаю, этой мысли достаточно, чтобы заставить отцов трепетать. Можем ли мы, как отцы, сказать, что вот так мы относимся к своим детям? Мы их благословляем. Мы им жизнь даем. Мы с ними. Действительно, когда мы размышляем о Боге, Он является для нас самым лучшим эталоном того, как может быть настоящим отцом. И смотрите, побуждает Он людей через Дух Святой написать именно вот эти слова. Смотрите, как глубоко, как достаточно объективно, широко Он представляет личность Сына Своего. Он рядом с Ним. Он действительно является Отцом Господа нашего Иисуса Христа. И вот прочитали мы очередные слова. Очень интересные. Привилегия верующего в молитве. Об этом будем с вами говорить. Рожденный от Бога, который проявляется в четырех направлениях, жизнь которого проявляется в четырех направлениях, позвольте еще раз напомнить. Рожденный от Бога, получивший жизнь от Отца, он прежде всего знает родившего, он любит родившего, он любит рожденного, то есть братьев, сестер, он соблюдает заповеди Отца, и он побеждает мир. Об этом человеке мы говорим. Вот это верующий. Вот это подлинный библейский верующий, кто любит Отца, кто любит ближнего, кто соблюдает заповеди и кто побеждает мир. Это рожденный от Бога. Это тот, который получил природу Отца. Он верит в Сына Божьего. И в этой вере в Сына Божьего основа его жизни, он имеет жизнь в Сыне. Верой воспринимает он эту жизнь. И важно отметить, Иоанн ведет нас дальше и говорит о том, что вот этот рожденный от Бога, который имеет жизнь через Сына, он имеет привилегию. Мы очень часто цитируем слова «Бог отвечает на все наши молитвы», «Бог слышит», «Бог посылает». Послушайте, мы сегодня особое внимание обратим именно на эту мысль. А слышит ли Бог наши молитвы? А отвечает ли Он на наши молитвы? Писание шаг за шагом идет и говорит, открывает нам одну истину. Смотрите, сколь много до этого Иоанн говорил о положении человека перед Богом. И после того, когда он многогранно описал его положение, он говорит о том, что вот именно вот этот верующий, не другой, рожденный от Бога, он имеет привилегию. И об этой привилегии мы сегодня будем с вами говорить. Привилегия верующего в молитве. Привилегия верующего – это дерзновение к Богу. Привилегия верующего – это дерзновение к Богу. Слово «дерзновение», значение его – это доверие, уверенность, смелость. Надо отметить, что вот то, что мы здесь прочитали, верующий, смотрите, и вот какое дерзновение мы имеем к нему. Интересно отметить, что вот та же самая мысль, грамматически та же самая мысль находится в Иоанна 1:1, где написано: «Вначале было Слово, Слово было у Бога», и вот это выражение «у Бога», та же самая конструкция здесь. Друзья, подумайте, о чем идет речь. Насколько высоко Иоанн поднимает положение верующего. Мы говорим, что Сын Божий – это действительно Сын Божий, Отец у Него Бог. Мы реально понимаем, какие возвышенные отношения между ними, не так ли? Именно вот эта же самая конструкция употребляется и здесь. Точно так же, вот тот, если мы дети Божьи, мы имеем дерзновение к Богу, перед которым мы находимся в Его присутствии. Это слово, вот этот предлог «прос» переводится как «в», «с кем-то» и, очень важно, «в присутствии». Это значение этого слова. Мы имеем дерзновение к Богу, если шире сказать «в Божьем присутствии». Вне Божьего присутствия у нас нет дерзновения. У нас может быть только дерзость, а дерзновения нет. Смелости нет, уверенности нет, что Бог слышит и Бог принимает мою молитву. Итак, дерзновение – это смелость, это уверенность, это доверие. Основание для уверенности перед Богом. Какое основание у нас есть для того, чтобы мы имели дерзновение, имели уверенность, имели смелость перед Богом? Те, кто посещает наше богослужение по воскресеньям, вы, наверное, обратили внимание, мы уже долгое время изучаем первое послание Иоанна, у нас 45 проповедей будет, несколько проповедей еще остается для того, чтобы закончить это послание. Вы помните, что мы неоднократно к этому слову возвращались? Мы неоднократно о нем говорили. А если точнее, это четвертое упоминание в этом послании, слово «дерзновение». И для нас важно коротко хотя бы обратить внимание на то, какие у меня... как верующего, у вас, как верующих людей, какие у вас есть основания для того, чтобы иметь смелость перед Богом. Потому что без этой смелости мы не можем разговаривать с Богом. Это просто будет дерзость или просто неуважение к Богу, можно другими словами сказать. Итак, очень коротко обратим на это внимание. Прежде всего, пребывание в Боге дает нам дерзновение. Пребывание в Боге дает смелость в день пришествия Христа. Я процитирую слова, которые мы ранее рассматривали. Иоанна, это же послание 2:28. Иоанн пишет: «Итак, дети, пребывайте в Нем». Дети, пребывайте в Нем. О ком идет речь? Папа, дети, правда? Дети, пребывайте в Нем. Далее, для чего? Чтобы, для чего нужно Боге пребывать? Чтобы, когда Он явится, нам иметь смелость, нам иметь дерзновение и не постыдиться пришествия Его. Итак, для чего нам необходимо это дерзновение? Каким образом, вернее, мы можем его иметь? Пребывая в Боге. Это дерзновение, эта смелость дает нам право смело ожидать суда Божьего. Слышите, друзья? Дерзновение перед Богом, которое связано с моим пребыванием в Боге, оно меня, находящегося здесь, на земле еще, позволяет мне уже смело ожидать Божьего суда. При всем том, что Библия прямо говорит: страшно впасть в руки Бога живого. Я не боюсь Бога живого. Почему? Потому что Он мой Отец. Итак, это первая очень важная мысль. Пребывание в Боге дает смелость в день пришествия Христа. Покой в Боге. Дерзновение дает покой в Боге. Право просить от свободного сердца, успокоенного в Боге. Следующий текст из этого же послания мы читаем. Надо отметить, что это не уверенность в своей правоте, когда мы говорим о спокойствии в Боге, это не уверенность в своей правоте, не внушение самому себе, я имею мир. Я-то себя не обману, правда? Другого всегда, пожалуйста. Себя-то я не обману. Если внутри успокоения в Боге нет, то его нет. Как бы ты ни говорил, что оно есть. Итак, дерзновение, покой в Боге. Интересная мысль. Мы удовлетворены самим Богом. От этого наше успокоение. И вот к чему это ведет? Это основание для того, чтобы иметь смелость. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то есть нет осуждения, спокойствия. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение. Итак, покой в Боге – основание того, чтобы иметь дерзновение. Мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим. Здесь стоит настоящее время глагола. Мы получаем. Мы получаем от Него. Почему мы получаем от Него? Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодно перед Ним. Вы помните наши размышления? Мы их просто повторяем. Третье, что мы видим, проявление Божьей любви в нас, основание для того, чтобы иметь дерзновение. Божья любовь в нас проявляется. Она дает смелость в день суда. 4.17. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем, как Он поступает. Обратите внимание, не стараемся поступать. Здесь не сказано, что мы стараемся. Любовь до того совершенства в нас достигает, что мы имеем, это повторение той мысли, о которой мы ранее говорили, мы имеем смелость уже здесь на земле ожидать этого суда. Почему мы имеем эту смелость? Иоанн прямо говорит, потому что поступаем, как Он. Это три очень важных основания, которые дают нам право действительно иметь смелость перед Богом. Вот это четвертое упоминание, которое мы с вами сегодня прочитали. В чем же привилегия верующего? Мы говорим с вами о привилегии, которая заключается в дерзновении к Богу, в смелости в обращении к Богу. В чем эта привилегия? Привилегия в том, что Бог слушает верующего, когда он просит по воле его. Хотел бы, чтобы мы очень внимательно на это обратили внимание. Писание ясно указывает на личное обращение напрямую к Богу. Писание не предусматривает каких-то посредников. Ты за меня Богу помолись, пожалуйста. Я вот через этого человека к Богу обращаюсь. Они посредники. Нет. Писание этого не знает. Это добавление к Писанию. Писание видит одно. Верующий сам обращается к Богу. Что мы здесь читаем? Он просит Бога. Он молит Бога. Нет там никакого посредника. Итак, привилегия верующего в том, что Бог слушает верующего, когда просит верующий по воле Божьей. Надо отметить, прежде всего, важную мысль. Писание прямо говорит, давайте снова обратим внимание на 14 стих. Вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего, важное замечание, по воле Его. Он слушает нас. Послушайте, друзья, когда мы что-то просим по воле Его, вот тогда Он нас слушает. Это дает нам полное право говорить о том, что верующий знает волю Отца. Верующий знает волю Отца, выраженную в Его заповедях, и просит то, что согласуется с Его волей. Немножко необычная мысль, правда? Верующий знает волю Отца и просит то, что по воле Отца. Если сказать немножко, некоторые рассуждения добавить к этому, то получится интересная, друзья, мысль, немного отвлечься от нашей мысли. Верующий знает волю Отца, и он не будет просить того, что не по воле Отца. Верующий, он знает волю Отца, и он знает, он хорошо знает, что он не будет просить то, что против воли Отца. Это неудобная мысль, правда? А мне, ой, как чего хочется. И много хочется, и каждый день, и побольше. Верующий знает волю Отца, и он молится и просит Отца по его воле. Чего не попросите, Иоанн пишет, чего не попросим, получим, точнее, получаем от Него, это в настоящее время глагола, получаем от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодно перед Ним. Это подтверждение нашей мысли. Когда мы просим что-то у Бога по воле Его, откуда мы знаем Его волю? Его соблюдаем эту волю, знаем заповеди и делаем правильное перед Ним, благоугодное перед Ним. Это дает мне право молиться. Я тогда, когда я, очень важно отметить, когда я соблюдаю заповеди Его, и когда правильно живу перед Богом, делаю приятное перед Богом. Не перед людьми, не перед церковью. Благоугодное перед Ним. Это дает мне право просить. Я знаю уже, если я уже заповеди соблюдаю, если я правильное перед Богом делаю, я знаю, о чем просить. А неправильного я не буду просить. Обратите внимание, друзья, как Иоанн помогает нам наше сознание направить в правильном направлении. Как нам получить просимое? Как нам получить просимое? Знать, соблюдать заповеди Его и делать благоугодное перед Ним. Воля Его, воля Божья, постигается при постоянном соблюдении Его заповедей. Но если я их выполняю, значит, я знаю волю Отца, правда? Что такое заповедь? Это желание. Это повеление Господне. Он хочет, чтобы я так поступал. Поэтому я так поступаю. Если я поступаю, то, безусловно, я имею право на ожидание ответа. Воля Его постигается при постоянном соблюдении заповеди Его и делании благоугодного. Благоугодное – это приятное, правильное, удовлетворительное перед Ним. У меня очень серьезный вопрос. Откуда мы можем знать, что Богу приятно? Откуда? Детский вопрос. Из книжек? Из проповедей? Нет. Перед кем мы собираемся ходить? Правильно, перед Богом. Поэтому ты должен знать, что Богу приятно. И в этом тебе люди не могут помочь. Ты должен знать, что Бог хочет, чтобы ты сделал. И когда ты делаешь приятное. Мы вспоминаем сегодня День Отца. Поздравляем отцов, говорим об отцовстве. Друзья, папы, скажите, пожалуйста, когда вы приятно смотрите на ваших детей с удовлетворением? Когда? Ну, понимаете, ответ-то ясен уж. Вот так и отец смотрит. Приятно. Когда дети в послушании. Когда дети с уважением относятся к отцу. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, откуда ваши дети знают, что приятно вам, папы? Откуда они это знают? Да, в принципе, их учить не надо, они знают, правда? Знают, что приятно папе, что неприятно. Не так ли? Друзья, но это земное отцовство. Это земное отцовство. Верующий знает папу своего. Папу Небесного. И он знает, что ему приятно. И не надо ему подсказывать, что Богу приятно, что неприятно. Сегодня у Бога очень много помощников появилось. Говорят, это Бог любит, это не любит, это ненавидит, это ему противно и так далее, и так далее. Подождите, это определяет Священное Писание, а не люди, что Богу приятно, что неприятно. Друзья, не пугайтесь от этих заявлений. Обращайтесь к Священному Писанию. Оно прямо излагает волю Отца Небесного. Имеющий жизнь, имеет, понимает атмосферу жизни. Если он получил жизнь от Отца, он живет. Мертвый жизнь не понимает, а живой мертвость не понимает, правда? Потому что это разное совершенно состояние. Верующий, имеющий жизнь, понимает атмосферы жизни, живет этой жизнью, потому что понимает, что нужно для этой жизни, и просит то, что нужно. Если человек имеет жизнь от Бога, он живет в этой атмосфере. И он прекрасно понимает, что если он чего-то попросит, оно взрывоопасно. А вдруг он его получит? Его не будет тогда. Простите немножко за размышления, за улыбки. Живущий в атмосфере жизни, он понимает, вот этого я просить не буду. Даже если ум подсказывает, что оно мне надо, я его просить не буду. Почему? Я понимаю жизнь и понимаю, что вот это повредит мне. И я поэтому не буду просить. Если я буду просить, я буду просить не по воле Его. А следовательно, я не получу. Я могу получить, но не от Божественного Источника. Потому что Бог это не даст. Он дает только то, что просится по воле Его. Обратите на это внимание. Если человек просит, что не по воле Его, он может добиться другими путями своими того, что он просит. Но Бог не дает то, что противно воле Его или не согласуется с Его волей. Проверьте, друзья, то, что вы просите у Бога. Это очень серьезный, друзья, тест, хотелось бы, чтобы мы сделали, каждый в своей душе. Проверьте то, что вы просите у Бога. На что это указывает? О чем это говорит? Мы молимся: Господи, дай вот это, дай вот это, дай вот это. Закончится богослужение. Вы будете иметь возможность обязательно сегодня остаться один на один со своим Богом. Проанализируйте то, о чем вы хотя бы сегодня с утра молились. Может, вы забыли, о чем вы в понедельник молились. Проанализируйте неделю, проанализируйте последний день, о чем вы молились. И попробуйте задать вопрос: вот то, что вы просили у Бога, оно по Его воле или нет? Это заставит нас действительно размышлять о том, что если мы что-то просим не по воле Его, это значит, волю Его мы не знаем. А следовательно, не следует ожидать ответа. Друзья, очень серьезные размышления, которые предлагает нам Иоанн далее. Верующий просит у Бога согласно Его желанию. Молиться по Его воле значит молиться согласно Его желанию. Верующий просит согласно Его желанию. Он просит по воле Его. По воле Его просишь, интересно отметить, имеешь сразу. Я не ошибся. Что мы читаем здесь? Смотрите. Иоанн очень интересные мысли говорит. Когда мы просим, что по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, стих 15, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили у Него, знаем, что не получим. А получаем. Так написано. Так написано. Я хотел бы на эту деталь очень пристально вместе с вами посмотреть. Если ты по воле Его просишь, имеешь сразу. Если не по воле Его просишь, не имеешь ни сразу, ни потом. Если не по воле Его просишь. Бог направляет внимание на принятие просьбы верующего. Бог направляет свое внимание на принятие просьбы верующего. Хочу, чтобы мы внимательно на это посмотрели, коротко очень. Слушает нас. Вот это выражение, которое мы здесь встречаем. Слушает нас, слушает смысл. Когда изучаем это слово, глагол, с каким существительным, в каком падеже оно встречается, он слушает смысл. Он концентрирует наше внимание на просьбу нашу. Немножко еще добавим. Содержащий все своим, самим собою, мы говорим о Боге, управляющий вселенной, обратите внимание, сколько у него забот, слышите, друзья? Создавший все своим словом, все созидающий, содержащий вселенную, наблюдающий, чтобы ни один закон его не был нарушен, в тот момент, когда дитё его просит, что по воле его, послушайте, друзья, внимание всемогущего Бога направлено на просящего. Друзья, вы понимаете этот смысл? Бог не отвлекся, Он не оставил вселенную. Он всемогущий. Но Его внимание сконцентрировано на просьбу. Кого? Того, кто имеет право молиться. Я думаю, что, вероятно, вы встречали такие примеры, когда проходили какие-то военные обучения, занятия, и человек очень высокого положения, там полковник, генерал, вдруг выбегает сынок там маленький, как вот доченька здесь пыталась шаги сделать, опускаться по ступенькам. И вот папа, папа. Смотрите, там стройность система, дисциплина в армии. Но вот этот маленький, он не подчиняется этой дисциплине. Она ему нипочем, он к папе пришел. Папа его генерал, но он к папе пришел. Это земной пример, друзья. И папа не отвернется от своего сына. Друзья, пусть хотя бы вот этот земной пример нацелит наше внимание, заставит нас очень серьезно подумать, могу ли я сказать, что когда я прихожу к Богу моему, к Отцу Небесному, Он точно так же мое внимание обращает на себя. Сын мой, я тебя слушаю. Вот это смысл здесь закладывается. При всей занятости своей, так можно сказать по-человечески, Бог свое внимание концентрирует на того, кто просит. Грешников Бог не слушает. Грешников Бог не слушает. Я не ошибся, текст Писания. Мы читаем в Евангелии Иоанна 9:31. Это знатные иудеи, которые знали закон, очень много рассуждали об этом. Смотрите, они говорят так. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Та же самая мысль, та же самая. Он слышит, что грешники говорят, но внимание Его не обращено, чтобы удовлетворить Его просьбу. Он все слышит, Он все знает. Но если когда дитё просит, дитё Божье просит Отца, то внимание Отца Небесного на этого человека нацелено. Сынок, дочь, я слушаю тебя. Внимательно слушаю. Если это делает грешник, Бог слышит, но не принимает, но не отвечает на просьбу. Важно, друзья, деталь. Почему? Потому что кто чтит Бога и творит, то есть совершает Его волю, того Он слушает, на того внимание Он фокусирует. Друзья, мы говорим о привилегии верующего в молитве. Послушайте, друзья, вот такую привилегию дает нам Господь. Божье дитя, знающее Его волю, оно имеет полное право всегда войти в Божье присутствие, всегда. Не зря Христос сказал, каких поклонников Бог ищет, кто поклоняется в Духе истине. Где он с ними будет встречаться? Везде, на всяком месте. Это привилегия верующего, верующего человека. Мы вновь повторяем, библейски верующего человека. У него есть всегда привилегия обратиться к Отцу, и он его будет слушать, обращать внимание на него. Главное в молитве, вот о чем мы говорим, это внимание Божье. Когда мы молимся, мы знаем, что Бог нас слушает. Псалом 70. «По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня». Человек приходит с сокрушением перед Богом. «Очисти меня, ухо свое ко мне преклони». Это земное выражение, антропоморфизм так называемый, когда Богу приписываются человеческие качества. «Господи, Ты ухо свое ко мне преклони». Если для кого-то удобно так понимать, что Бог слушает, понимайте так. Это тоже по-библейски. Бог преклоняет ухо. Понимаете, да? То есть фокусирует внимание, слух весь концентрирован на то, что говорится. 87.3 Псалом. «Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему». Бог слышит, Бог обращает внимание. «Верующий, просящий по Его воле, имеет просимое». Верующий, просящий по Его воле, имеет просимое. Мы в стихах ранее, в 3 главе, и здесь, в 5 главе, встречаем глаголы в настоящее время. Мы получаем, в русской Библии мы имеем. Значение слова «мы получаем». Получаем просимое от Него. В этом же послании 3.22 тоже «мы получаем». Это очень интересная, друзья, мысль. Очень интересно, на что она нас наталкивает. Получаем. Почему? С одной стороны, потому что просим по воле Его, но это не все. Получаем потому, и, вернее, получаем потому, что оно, послушайте, друзья, всегда есть у Отца. Он не заказывает по интернету. Если мы что-то просим по воле Его, у Него это всегда есть. Поэтому сразу имеем. Имеем в Отце. Имеем в Отце. У Него всегда есть то, что мы просим по Его воле. Эта мысль, она ломает наше сознание, разрушает всякую религиозность. Если верующий просит что-то по воле Его, он имеет. Он не будет иметь. Он имеет. Почему? Потому что это всегда есть у Отца. Насколько это действительно ломает вот мое неправильное представление о Боге и заставляет нуждаться в Нем, быть действительно Божьим детем, быть действительно рожденным от Бога. Гарантия действия привилегии верующего. Последняя мысль, мы с вами помолимся. Гарантия действия привилегии верующего. Мы знаем, что Он слушает нас. И опять говорит Иоанн, а когда слушает нас, то мы знаем, что получаем, имеем от Него. Два раза встречается здесь это слово «знаем». Очень интересно, друзья, уверенность в гарантии. Иоанн уверен в этом, потому и дважды говорит «знаем». Это абсолютная уверенность в том, что это так, вот такая форма глагола. Абсолютно уверены, никаких нет сомнений в том, что мы имеем. Думали вы об этом, друзья, когда-то или нет? Это действительно библейская мысль. Возможно, для нас она глубокая, но это библейская реальность. В какой мир духовной красоты глубоких отношений с Богом вводит нас Иоанн, говоря о жизни в Сыне. Знать – это абсолютно знать, а не прийти к этому. Эта форма глагола на это указывает. Двойная уверенность. Мы имеем двойную уверенность в том, что мы имеем. От Бога просимое. Мы имеем двойную уверенность. Первое – уверенность в том, что Бог слушает просьбу верующего. То есть Он внимание на нем фокусирует. Это первое, в чем мы уверены, что Он слушает. Он уже, простите, по-детски отвлекся от своих дел, хотя это неправильно говорить. Он сконцентрировал внимание на нас, а мы это знаем. И дальше Иоанн говорит, а раз Он уже на нас обратил внимание, мы еще что-то знаем. Мы знаем, что мы имеем. У нас есть двойная уверенность в том, что мы имеем, когда мы просим по воле Его. Раз слушает Господь нас, послушайте, друзья, раз Он нас слушает, значит, дает. Раз Он уже на нас внимание сфокусировал, а кого Он слушает? Грешников не слушает. Кого Он слушает? Кто исполняет волю Божью. Вот на тех, раз Он уже обратил внимание на молитву дитя своего, значит, Он даст. Даже неправильно говорю, не даст, а дает. Так говорит Писание. Он уже дает. Итак, новое отношение к молитве? То, о чем мы говорили? Нет. Это не новое отношение. Не новое, а библейское. Библейское отношение к молитве. Каким надо быть, чтобы просить по воле Божьей и получать просимое? Каким надо быть, чтобы просить по воле Его и получать просимое? Имеешь ли ты, друг дорогой, эту привилегию в молитве? Имеешь ли? Аминь. Давайте помолимся.